Спит Радио Свобода. В эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Андрей Шароградский. В нашей программе немецкие теледебаты о ГДРовском прошлом, памяти голландского писателя Яна Волкерса, русская европеянка Екатерина Дашкова, международная конференция к 70-летию Большого террора, европейский музыкальный календарь. Начнем с Франции. В Париже вышел новый роман одного из самых известных романистов Патрика Модиано, рассказывает Дмитрий Савицкий.
«Кафе потерянной молодости», ставшее названием романа, это, по сути дела, смесь, мозаика совершенно разных кафе, которых больше нет. Эти забегаловки шли по периметру квартала Сен-Жермен-де-Пре, ближе к Одеону. Более чем странный район в те времена. Нынче всего этого нет. На тех улицах нынче прописались магазины люкса. Кафе «Канде» на Рю де Фур было самым курьезным, но я, конечно, добавила атмосферу не менее странного кафе, того, что ютилось на задворках театра «Одеон». Оно-то и было на углу улицы «Канде» и какого-то переулка. Мне кажется, что оно все еще существует, но вечно по какой-то причине закрыто.
Он известен прежде всего своей чудовищной застенчивостью и еще более чудовищным косноязычием. Он не договаривает фразы, говорит обрывками, отрывками фраз, его нужно расшифровывать. В словесном блоке может быть 5-6 попыток начать сказать что-то и 3 или 4 закончить. И при этом он, Патрик Модиано, один из лучших современных писателей, тонкий стилист, Глен Гульд французского языка, лауреат дюжины премий, включая Гонкуровскую, но об этом позже. Говоря о Модиано, хочется и самому сбиться на путанное бормотание или на кодированное мандельштамовское «язык булыжника, мне голубя понятней». И в этом есть смысл. Здесь живет и вопит разгадка, ибо, как пишет один из рецензентов Модиано, отрицая тотальную, десятилетиями длящуюся на показ выставленную ностальгию Модиано по Парижу 50-х и 60-х годов, его книги — это не прустовский поиск утраченного времени, а скорее захватывающая метафизическая попытка проникнуть в тайну человека, что возносит Патрика Модиано в ранг поэтов, лучших нашей эпохи. Название нового романа «Dans le café de la jeunesse perdue» — «В кафе утерянной юности» — одолжено у Ги Дебора, что говорит нам об иной потерянной молодости, о фразе, брошенной совсем рядом с кафе «Конде» на соседней «Рю Флорюс» Гертрудой Стайн, молодому обитателю квартала. «Все вы потерянное поколение». Потерянное для кого? Для тех, кто к этому поколению принадлежит. Хемингуэй, которому это было сказано, водил грузовики Красного Креста по дорогам Первой мировой. Из-за плохого зрения к передовой его не подпустили. Его молодость, раз и навсегда, была отмечена эпохой чудовищного кровопролития, поэтому его юность и была потеряна. Но Патрик Модиано родился в 45-м, после войны. Однако почти все его книги окрашены серым и хаки военной эпохи оккупированного Парижа, где его отец, итальянский еврей Альбер Модиано, в быстро летящие дни смертельной угрозы встретился с его матерью, бельгийской актрисой Луизой Кольпейн. Они жили в полуподполье, скрываясь. Эфемерные отношения военной эпохи, по большей части точно такие же, как и отношения его родителей, были, по словам самого Патрика Модиано, случайными. Отсюда и детство, практически без отца, пансионаты и интернаты, подчас в 10 минутах от родительского дома. Но в его случае кафе потерянной, утерянной молодости, юности должно рифмоваться даже не с юностью, а с подростковым периодом.
Я был вдохновлен личными воспоминаниями, почти детскими, но без желания поместить их прямо в кадр. Или скорее они превратились в нечто воображаемое. Хотя, конечно, я писал по следам чрезвычайно конкретных детских воспоминаний об этих кафе, в которых мне часто доводилось бывать. В общем-то, случайно, так как в ту эпоху мной занималась ученица школы изящных искусств, потому что мои родители совсем меня забросили. Вот она и водила меня по этим кафешкам. Мне было тогда лет 7-8. И этот период и образы тех дней сильно во мне отпечатались. Увы, все это стало лишь частью воображаемого, воображения. Я не хотел восстанавливать, скажем, один к одному это бывшее, потому что этих мест, этих кафе больше нет. Их мир целиком исчез, они сгинули. Но так как у меня есть дорожка, путь к самим воспоминаниям, я многое из моего детства восстановил.
Патрик Модиано, чье творческое заикание мне все же не удается полностью передать. Существует общее, весьма популярное мнение, мнение, которому исполнилось ровно 40 лет, так как именно в 67-м году 22-летний Модиано публикует в «Галимаре» свой первый роман «Площадь звезды». С тех пор, считают и критики, и большинство читателей, он пишет одну и ту же книгу. Сам Модиано отвечает так: «В нашу эпоху невозможно писать так, как писали Дюма, Гюго или Золя. Эпопеи, романы-потоки, романы-реки, многотомные романы – все это отныне невозможно. Отсюда и стиль фрагментов, мозаики, осколочный стиль». Но что бы он ни говорил сам, Модиано действительно пишет одну и ту же книгу, практически в одном и том же музыкальном ключе. Если считать прозу Пруста симфонии, Модиано – метр фортепианных этюдов, в крайнем случае 11-минутных квартетных импровизаций. Время, быть может, и спрессовано в его памяти в одно целое, но то, что он выкладывает на бумаге, это некая противоположность линеарности, это проза стоп-кадров, отдельных фотоснимков, которые, однако, сами по себе отдельные жизни. Давным-давно в Москве художник Михаил Шварцман говорил мне о том, что он записывает одну картину на доске, описал он и по дереву, один готовый сюжет другим. Итак, несколько слоев. Он давал мне понять, что не обязательно описывать все, что знаешь. Нужно держать в уме целиком всю историю, позволяя словам воплощать лишь часть ее. Это, как скажем, технически создание большого романа, а потом сжимание его до рассказа. Знание становится внутренним, почти оккультным, но оно присутствует подспудно. Приблизительно так, умышленно или нет, и пишет Патрик Модиано.
Я написал в самом конце книги, что и призраки тех дней мертвы. Может быть, совершенно неумышленно, бессознательно, чтобы дать понять, что этот роман не является точным воспроизведением конкретной эпохи. Так что читатель, по идее, находится в мире воображаемом, в мире фантазии. Мир, о котором я думал, исчез окончательно и стал моим внутренним миром, навсегда оторвался от реальности. А раз его нет, нет и призраков той эпохи.
Патрик Модиано заканчивал образование в престижном лицее Генриха IV. Но хотя лицеисты Анри Катр обычно просто пересекали площадь Пантеона и улицу Сан-Жак и автоматически, механически попадали в Сорбонну, Модиано от университета отказался. Ему было 15 лет, когда он познакомился с одним из друзей матери, писателем-сюрреалистом Раймоном Кено. Кено, автор бестселлера «Зази в метро», преподавал геометрию в лицее Генриха IV. Он и ввел молодого Модиано в мир литературных салонов и издательских коктейлей. Рукопись «Площади звезды» была одобрена именно им, и с его легкой руки, при его-то репутации, в 67-м году была опубликована в «Галимаре». Роман был удостоен премии Роже Немьера. С этого момента Патрик Модиано жил лишь одним. В Питере XIX века сказали бы «сочинительством». В 69-м году выходит его «Ночная стража». В 72-м – «Окружные бульвары». Роман получил гран-при Французской академии. В 74-м – «Лаком Блюсьен», по которому Луи Маль снял фильм. В 75-м году – «Абсолютный перл», «Вилла Грусть». В 77-м – «Семейный аттестат». В 78-м – «Улица темных лавок», принесшая Модиано Гонкуровскую премию. Модиано публиковал практически по книге каждые 2 года, отмечу наиболее значительные. Из самых глубин забвения «Маленькое чудо», «Утраченный мир» и «Дора Брюдер». В 1984 году Патрик Модиано был удостоен еще одной литературной премии, премии принца Монакского.
Патрик Модиано в рассказе Дмитрия Савицкого.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru, прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. В Германии возобновились дебаты о прошлом ГДР. Одно из популярнейших ток-шоу последних дней было посвящено этой теме. Из Берлина Екатерина Петровская.
Журнал «Шпигель» и ток-шоу «Аннавель» выходят по воскресеньям, определяя темы политических дискуссий на следующую неделю. «Аннавель» была хорошо известна в Германии как ведущая «Тагестимен» вечерних новостей на общественно-правовом канале АРД. С сентября этого года она стала ведущей самого влиятельного политического ток-шоу Германии. Каждый год где-то между 3 октября объединением Германии и 9 ноября днем падения Берлинской стены разгораются дебаты о том, что произошло за годы объединения, срослись ли части Германии в одно целое или продолжают вести параллельное существование. Анна Виль.
ГДР – несправедливый режим, предательство, доносы, слежка, штази и несвобода. Для многих все это верно через 18 лет после падения стены. Но можно ли свести все существование в этой стране к такой терминологии? Была ли ГДР государством штази? И достаточно ли мы об этом знаем, чтобы закрыть доступ к актам?
Примирение и срастание Восточной и Западной Германии – процесс долгий и трудный. Одним из краеугольных камней этого процесса является именно прошлое ГДР. В настоящее время раздается все больше голосов, призывающих сдать историю ГДР со всей ее проблематикой в архив. Но в то же время интерес к этой истории частного человека по обе стороны бывшей границы явно усиливается. Марианна Бертлер, бывшая диссидентка, а ныне глава ведомства, которое занимается исключительно разбором дел штази, приняла участие в шоу «Анне Виль». Сейчас любой гражданин Германии может написать заявление и получить в ведомстве Марианны Бертлер доступ к своему делу в архиве. Эта практика в Европе абсолютно уникальна. Марианна Бертлер рассказывает.
Очень важно, чтобы акты оставались открытыми. Особенно это важно для тех, кто пострадал. Только в прошлом году 97 тысяч человек подали заявки на просмотр своих дел. Это на целых 20% больше, чем за год до того. Тенденция очевидна. Я постоянно вижу людей, которые чтение этих дел воспринимают как душевное освобождение. Хотя это непростая работа. Ведь если человек хочет освободиться когда-нибудь от мук прошлого, ему может помочь лишь правда. Кроме того, за последние 15 лет наше ведомство стало для многих стран Восточной Европы, где еще ведутся дискуссии подобного рода, образцом работы с материалами. Сейчас закрыть дела – это может стать фатальным политическим сигналом.
Многие политики считают, что ведомство, изучающее акты штази, слишком дорого обходится государству. Его предлагают закрыть и передать дела на хранение в государственный архив. Забыть грехи ГДР хотят удивительным образом не только бывшие офицеры Штази, создавшие свои общества ветеранов и рассылающие свои проспекты по школам Германии, но и неожиданным образом даже некоторые диссиденты из ГДР. Священник и правозащитник Фридрих Шорлемер читал свое дело и обнаружил, что на него доносили более 20 человек. Он хочет, чтобы эту грязь спрятали куда подальше.
Я тогда не хотел, чтобы мою жизнь определяли люди из Штази. И сейчас я тоже этого не хочу. Это меня отравляет. Я не хочу видеть свою жизнь с точки зрения людей, которые собирали обо мне информацию с целью унизить меня и растоптать мое человеческое достоинство. К сожалению, это было важной составляющей жизни в ГДР, но не единственной. Реальностью было и то, что всегда находились люди, которые мыслили свободно и говорили, что думали.
Именно против такой редукции выступают многие жители бывшего ГДР. Но не только они. Петер Хинце, доверенное лицо Гельмута Коля, член Бундестага от консервативной партии «Христианско-демократический союз», тоже считает несправедливым по отношению к людям, жившим в ГДР, сводить их жизнь к слежке и шпионству.
Конечно, никто не спорит, что Штази играла огромную роль в ГДР. Но люди при этом жили, говорили, смеялись, ходили на работу, проводили научные исследования. Очень важно разделять, что люди пережили в своей жизни и что делало государство по отношению к этим людям.
Главной героиней шоу была госпожа Юта Флек. В 1982 году Флек вместе со своими дочерьми 9 и 11 лет попыталась через Румынию сбежать в ФРГ. Но кто-то донес. Ее отловили и заключили в женскую тюрьму, а детей отправили к папе, разлучив мать и детей на 6 лет. В 1984 году правительство ФРГ выкупило из тюрьмы Юту. Но лишь 4 года спустя она снова увидела своих детей. Дети, теперь две молодые женщины, тоже принимали участие в шоу. Никакой обиды на мать, наоборот, гордость за нее и вера, что все было правильно. Анна Виль.
Вы знаете, кто вас предал? Я читала свое дело и обнаружила много интересного. Да, я знаю, кто это был. Вы можете сказать? Нет, ни в коем случае. Сами эти люди перед лицом своей совести должны решить, хотят они со мной об этом поговорить или нет.
Петра Пау, вице-президент Бундестага от левой партии, заметно нервничала. В этом ей надо отдать должное, ведь ее партия, если и не прямая, то все-таки во многом наследница СЕД, правящей партии ГДР, ответственной за судьбу Юты Флек и многих других. Петра Пау была учительницей и пионервожатой, но о таких страшных случаях в ту пору не знала.
Для меня является абсолютно неприемлемым то, что сделали с вами и, очевидно, со многими другими. Просто невероятно, что проделывалось с людьми во имя идеи, во имя партии, которой я сама принадлежала. Я ведь была членом социалистической единой партии.
Позиция незнания – частое оправдание преступлений. И хотя Петра Пау была вполне искренней, Мариана Бертлер, жившая в той же стране, но видевшая совсем другую реальность, не удержалась.
Есть такая старая пословица – «Кто не движется, тот не чувствует своих цепей». И так, конечно, было в ГДР. Многие люди вполне приспособились, научились избегать конфликтов. И, конечно, сейчас есть люди, которые говорят, а в чем, собственно, проблема? Мы вот жили в ГДР и ничего. И вот это и есть настоящая проблема. Люди, которые не знали, что вокруг было море вранья, что свободное слово отовсюду изгонялось, что многие дети с измальства хорошо знали, что можно говорить в школе, а что только дома, все эти мелочи тоталитарного быта. Так вот, люди, которые этого всего не знали и не чувствовали, сами продукт диктатуры.
Немецкий кинематограф, как лакмусовая бумажка, отразил процесс повышения интереса к ГДР. Еще пару лет назад снимали в основном комедии вроде «Гудбай, Ленин» или «Зонненаллея» о комической и милой жизни страны и ее чудаковатых обитателей. Но, видимо, прошло достаточно времени, и появилась потребность снимать серьезное и острое кино. Самым громким в этом ряду стал фильм, получивший «Оскара», «Жизнь других», о жизни офицера Штази и его подопечных. Как раз к объединению Германии по телевизору был показан фильм «Фрау Чекпоинт Чарли», в основу которого положена реальная история Юты Флек. Парадоксально, но факт. Юта Флек сейчас живет на копейки, поскольку единого закона о пенсиях для жертв режима ГДР нет. При этом бывшая генерал Штази довольствуется жирной пенсией. Известная немецкая актриса Вероника Феррес, сыгравшая роль Юты Флек в картине, во время работы над фильмом была потрясена не только судьбами людей, с которыми соприкоснулась, но и масштабом своего западногерманского незнания.
Для меня оказалось абсолютно новым, что такое количество людей пыталось сбежать из ГДР. 90 тысяч. Тысячу человек застрелили на границе. Для меня это просто необъяснимо, как и с нашим нацистским прошлым. Как можно было жить бок о бок со всем этим и просто ничего не знать? Как функционировало наше государство? Таких историй, как Юта, было множество. Я только сейчас узнала, что 70 тысяч человек было осуждено, и 30 тысяч были куплены на Запад. Я жила в Западной Германии. Почему же я не была достаточно чувствительна к этим темам? Можно ли оправдать это тем, что тогда был взят курс на разрядку в отношениях с ГДР, и такие случаи, как с Ютой Флек, просто мешали?
Срастание Запада и Востока Германии возможно, если память о прошлом ГДР и ФРГ будет сохраняться как часть общей памяти немецкого народа, а поддержание и развитие демократических свобод станут общей задачей на будущее.
Западногерманские теледебаты о восточногерманском прошлом в рассказе Екатерины Петровской. Мы прервемся до краткого выпуска новостей и затем продолжим «Европейский час поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько вероятен бойкот Олимпиады в Сочи ввиду близости грузино-абхазского конфликта? Тему обсуждаем с Сергеем Арутюновым, заведующим отделом Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В Москве подписано соглашение о замораживании цен на основные продукты питания. Крупнейшие производители продовольственных товаров и продавцы этой продукции договорились не повышать цены, установившиеся к 15 октября, до 31 января будущего года. Российские правозащитники призывают освободить условно-досрочно бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Заявление подписали свыше 30 человек, среди них глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Городской суд Петрозаводска обязал горсовет выплатить 200 тысяч рублей главе Карелии Сергею Катанандову в качестве компенсации морального ущерба. Губернатор обратился в суд после того, как депутаты горсовета направили обращение президенту России, в котором обвинили Катанандова в причастности к коррупционным сделкам. В Ижевске подожжен дом главы Удмуртского отделения Союза правых сил Леонида Гонина. Международный комитет Красного Креста прекращает распределение продовольственной и другой помощи в Чечне. В его заявлении говорится, что гуманитарная ситуация в Чечне заметно улучшилась. Израиль намерен перекрыть поставки энергоносителей в сектор Газа в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы своей территории. Турецкая авиация атакует позиции боевиков Курдской рабочей партии в приграничном с Ираком районе Турции на севере Ирака. Турецкие истребители и тяжелые вертолеты совершили в среду несколько боевых вылетов. Правительство Ирака приняло окончательное решение лишить действующие в стране частные охранные агентства иммунитета от судебного преследования. В Афганистане совершено покушение на губернатора провинции Хост. 3 человека ранены, губернатор не пострадал. Китай запустил свой первый лунный спутник.
Европейский час поверх барьеров. У микрофона Андрей Шароградский. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Екатерина Дашкова. Ее портрет представит Борис Парамонов.
Екатерина Романовна Дашкова, имя, которое все знают хотя бы понаслышке, то есть те, которые не принимают ее за нынешнюю авторшу детективов, те слышали, что была в царстве Екатерины Великой такая женщина, которую императрица сделала первым президентом Российской Академии Наук. Тогда это называлось не президент, а директор. Особых ученых заслуг эта женщина не имела, но обладала многими несомненными достоинствами и была также хорошо по тому времени образована, знала все полагающиеся языки и даже необязательный тогда английский. Выросла она при дворе императрицы Елизаветы Петровны, где дядя ее, князь Воронцов, был одно время канцлером. Девушка она была чрезвычайно бойкая. Например, познакомилась со своим будущим мужем на улице, выйдя без сопровождающих вечером прогуляться. Неслыханное дело, конечно, по тем временам. Упоминая этот сенсационный факт, мы ни в коем случае не хотим бросить тень на ее женскую репутацию. Это стоило упомянуть как характеристическую черту этой в самом деле выдающейся женщины. Уникальное значение Дашковой в истории русской культуры первым отметил Герцен.
Дашковую русская женская личность, разбуженная Петровским разгромом, выходит из своего затворничества и требует участия в деле государственном, науке, в преобразовании России, и смело становится рядом с Екатериной. В Дашковой чувствуется та самая сила, не совсем устроенная, которая рвалась к просторной жизни из-под плесени московского застоя. Что-то сильное, многостороннее, деятельное, петровское, ломоносовское, но смягченное аристократическим воспитанием и женственностью.
Вот пойнт Дашковой. Она была первым русским европейцем-женщиной. Академическое президентство Дашковой осталось бы историческим курьезом, чертой и событием слишком специфическими, чтобы судить о личности. Но она оставила после себя замечательные записки, исключительно ценный источник для характеристики второй половины XVIII века, и не только русского. Герцен потому так увлекся Дашковой, что это он в своей лондонской типографии напечатал первый русский перевод ее записок, написав к нему обширное предисловие. Записки Дашковой не оставляют сомнения в выдающихся достоинствах этой женщины и в той роли, которую она сыграла в Екатерининское царствование. Начать с того, что это она вместе с братьями Орловыми организовала заговор, приведший к отстранению от трона Петра III и возведению на престол его жены, будущей Екатерины Великой. В самый день переворота Дашкова проявила даже необычайную физическую активность, умудрившись быть сразу во всех важнейших местах. Вообще, соответствующие главы ее записок – увлекательнейшее чтение. Это ведь из Дашковой мы знаем о всех чудачествах незадачливого Елизаветина племянника, и то, что написано об этом у Ключевского или у любого другого историка, на самом деле написано Дашковой. Этим племянником, напоминаю, был Петр III. Интересно, что родная сестра Дашковой, Елизавета Воронцова, была фавориткой Петра III, но отношение ее к жене Петра Федоровича, великой княгине Екатерине Алексеевне, для Дашковой были много важнее, о чем с видимым интересом пишет Герцен, очень чуткий к таким сюжетам. После восхождения на престол Екатерина, однако, на какое-то время к Дашковой несколько охладела, и та сочла за лучшее отправиться в 1769 году в долгое заграничное путешествие. Об этом тоже много интересного можно найти в ее записках. Она общалась с Вольтером и Дидро. Объясняла последнему, что, цитирую, «когда низшие классы моих соотечественников будут просвещены, тогда они будут достойны свободы». А без просвещения свобода приведет только к анархии. Точка зрения, не лишенная резона. Вот образчик ее времяпрепровождения в Европе.
Время прошло для меня весьма приятно. Я не выезжала в свет и, следовательно, не теряла времени на визиты. В 8 часов утра, а иногда и раньше, мы в экипажах ездили осматривать памятники искусства, либо в городе, либо в окрестностях. Эти поездки продолжались до 3,5 часов. Затем я спешила обедать, так как после обеда ко мне приезжали художники пить чай, который я получала из России с каждым курьером. 2 Гакерта, один с резцом, другой с карандашом, Гамильтон с пастелью, работали в моей гостиной и превращали ее в очень привлекательную мастерскую. Я спрашивала их мнение насчет произведений искусства, виденных утром, и мой сын учился у Гакерта делать афорты.
Римский театр не понравился Дашковой. В нем тогда было еще принято, чтобы женские роли исполнялись мужчинами, так что такие представления, сообщает она, были довольно противны. Эта любознательная и энергичная женщина совершила даже восхождение на Везувий, где, однако, ей стало плохо. Случившийся англичанин дал ей касторового масла, и она пришла в себя. Президентом Академии наук Екатерина сделала Дашкову в 1783 году. Среди ее инициатив было издание литературного журнала «Собеседник любителей русского слова». Другая, еще более важная инициатива – приступ к составлению академического словаря русского языка. Сама Дашкова взяла на себя буквы «Ц», «Ш», «Щ» и собрала 700 слов. Прямо не Дашкова, а какой-то крученых. Между прочим, будучи за границей, Дашкова завязала дружбу со знаменитой леди Гамильтон, женой английского посланника при Неаполитанском королевстве. Герцен так пишет об этом в конце своего предисловия к запискам Дашковой.
Любила ли она кого после смерти мужа, была ли любима, того не видать из записок. После Екатерины она со всем пылом голодного сердца привязалась к Гамильтон, и под старость дружба материнская, нежная, согрела ее жизнь. Я говорю о мисс Вильмот, издательнице ее записок.
Герцен, проделавший громадную эволюцию, остался все же человеком 40-х годов русского 19 века, склонным к сентиментальности. В 18 столетии русские люди, екатерининские орлы, не были сентиментальны, даже и женщины.
Екатерину Дашкову представил Борис Парамонов. Европейский час поверх барьеров на волнах Радио Свобода. В Голландии скончался один из крупнейших в стране послевоенных писателей Ян Волкерс. Ему был 81 год. Волкерс был также художником и скульптором и считал, что изобразительные искусства оказали сильное влияние на его литературное творчество, вершиной которого стал роман «Восточные сладости», экранизированный Полом Верховеном. Рассказывает наш корреспондент в Голландии Софья Корниенко.
Слезы наворачиваются на глаза от того, что уходят лучшие художники, и от того, как дрожат их голоса, покидая этот мир. Ян Волкерс.
Het lila van de herfst op witte stelen zakt weg in drassigheid.
Лиловость осени на белых стеблях проваливается в трясину разума. Недолго побыли. Беззвучный шаг, который эхо не оставит. Вот что я думаю о жизни. Это беззвучный шаг, который эхо не оставит.
Основной темой романов Яна Волкерса был протест против 3 доминант его детства – авторитарной фигуры отца, Бога и смерти. Однако тема смерти пересилила остальные 2, прежде всего потому, какое сильное впечатление оставила у него ранняя кончина любимого старшего брата, единственного из всех детей, который не боялся перечить отцу. Волкерс родился в 1925 году в городе Ухстхейст на юге страны, в типичной для довоенной Голландии строгой протестантской семье, и был одним из 11 детей. После того, как в возрасте 13 лет его исключили из средней школы, Ян Волкерс успел поработать и помощником в лавке специй, которую держал его отец, и садовником, и пастухом. Все эти специальности научили его самозабвенным вниманием относиться к природе и животным. Спустя 10 лет, в 1949 году, Волкерс поступил на учебу в престижную Королевскую академию изобразительного искусства в Амстердаме, а в 1957 получил приглашение французского правительства приехать поработать со знаменитым французским скульптором, уроженцем города Витебска, Осипом Заткиным. Так всю жизнь метался Волкерс между скульптурой и литературой. В 1966-м ему присудили литературную премию «Проза Прайс», но он от нее отказался в знак протеста против разгонов студенческих уличных акций. Отказался Волкерс и от почетной премии «Константин Хаухеншпрайс» в 1982 году, на этот раз в знак протеста против неприятия его произведений большинством консервативных рецензентов. Вершиной творчества Волкерса стал роман «Восточные сладости» «Turk's Fraud» 1969 года, который обессмертил в 1973-м Пол Верхувен в одноименном фильме, по праву считающемся лучшей работой режиссера на родине. Голландская кинозвезда Моник ван де Вен, сыгравшая главную роль в этом самом главном голландском фильме прошлого века, в последний раз видела Яна Волкерса в августе.
Мы как раз тогда закончили снимать фильм «Летняя жара» по книге Яна Волкерса, и я решила, что обязательно нужно еще раз зайти к нему, пока мы не уехали с острова. И вот я августовским вечером забежала к нему, а он и говорит: «О, а мы как раз кремацию обсуждали». Я его отругала, сказала, что нам такие разговоры ни к чему, и что мог бы, мол, и подождать премьеры фильма. Но он, к сожалению, не дождался. И все же он прожил красивую жизнь. Это самое главное, чему я от него научилась — наслаждаться жизнью.
Фильм «Летняя жара», в котором Моник ван де Вен выступает в качестве режиссера, снят по недавно изданным дневникам Волкерса о его жизни со своей второй женой Кариной. Волкерс до последнего дня съемок принимал активное участие в проекте. Фильм выйдет на экраны 17 марта будущего года, сказала Моник ван де Вен в интервью телепрограмме «Нова».
Что мне особенно нравилось в Яне Волкерсе, это его любовь к деталям. Нет такого человека в Голландии, который не знал бы самых известных цен из восточных сладостей. А все потому, что Волкерс так точно описал каждое движение. Прошло уже 35 лет, многое в памяти стерлось, но я помню премьеру, и у меня до сих пор хранятся фотографии из рекламной кампании фильма, на которых Волкерс своей огромной рукой закрывает мне грудь.
Незадолго до смерти Волкерс сделал аудиозапись своего романа «Восточные сладости».
Некоторое время спустя мы поженились, бесплатно. Только за брачную книжку заплатили 50 центов. В ЗАГС поехали так же, как когда я еще в самый первый раз привез ее с ярмарки к себе в мастерскую на велосипеде. Она на заднем сиденье. Я ради такого случая под крепление еще шерстяную тряпочку подложил. Нельзя же, чтобы в самый прекрасный день жизни она набила себе ссадину между ног.
Ян Волкерс также был политическим активистом, выступал против войны во Вьетнаме, режима апартеида, в поддержку партии в защиту животных. Он не давал нам ни на что закрывать глаза, говорит Моник ван де Вен. В амстердамском Вертимпарке расположен его архитектурный шедевр – памятник жертвам Освенцима в виде большой зеркальной платформы, в которой отражается небо. Только дело в том, что все зеркало битое, поэтому если встать на платформу, то под ногами оказывается расколотое небо. Волкерс говорил, что осколки символизируют небо над Освенцимом, которое уже никогда не будет целым. Биограф Яна Волкерса Онно Блом рассказал в интервью программе «Нетверк».
О смерти Яна Волкерса я узнал в ночь на пятницу, в половине второго. На прошлой неделе я долго с ним разговаривал, и мне в голову не могло прийти, что это был диалог с человеком, доживающим свои последние часы. Правда, мы, как всегда, говорили о смерти. Ян Волкерс был одержим темой смерти, и никому из его собеседников этой темы было не избежать. Однако меня всегда поражало, насколько жизнеутверждающе он на эту тему рассуждал. Это и есть парадокс Волкерса. Он знал о смерти все, но при этом был самым жизнерадостным, жизнелюбивым человеком. Я больше никого не знаю, кто в той же мере наслаждался бы жизнью, природой, творчеством и также волшебно мог бы описать все эти наслаждения. Я также не знаю другого писателя, который так умел бы принимать гостей. Каждого, кто бывал у Волкерса на острове Тесел, он и его жена Карина встречали свежим лососем с шампанским и еще целым набором лакомств и напитков.
Ян Волкерс.
Начиная с первой моей книги, издатель все жалуется. Уж слишком много непристойных слов. А я говорю, в моих книгах вообще никогда не бывает непристойных слов. Он хотел, чтобы я все заменил на латинские термины. Это меня очень испугало. Ведь я же помню, как в юности лежал с девушкой в траве. А издатель говорит, это копуляция. Мне так страшно стало. Что это еще за грязное слово такое? Я всего лишь...
Волкерса мало интересовала иерархия в литературе, хотя иногда он говорил, что и ему не хотелось принадлежать к традиционно почитаемой в голландской литературе так называемой «большой тройке» писателей – Вильям Фредерик Херманс, Харри Мюллиш и Херард Реве. Он говорил, что он входил в настоящую тройку больших писателей – Хюхо Клаус, Ремко Камперт и Ян Волкерс.
Hugo Claus, Remco Kampert и Ян Волкерс.
Ян Волкерс.
Mein erster Puss.
Моя первая кошка. Здесь лежит ее прах. Это здоровенное дерево мы сюда перевезли. Но тогда оно было еще маленькое. Это оно здесь уже так разрослось. Знаете, Эдгар Аллан По в «Золотом жуке» пишет, что у таких деревьев слоновьи лапы. Смотрите-ка, как он хорошо подметил 200 лет назад. Недолго длится оборот вокруг Земли. Оттенок сепии глаза затмил. Смотри, как туго движется страница, меня впечатывая в последний круг. Ворона каркнула. Конец строки. Рот на замке. Не шелохнусь. Нагрянет смерть. Я ей займусь.
Памяти Яна Волкерса. Рассказ Софьи Корниенко. Европейский час поверх барьеров на волнах Радио Свобода. Большой террор глазами европейских ученых. О конференции, прошедшей в Италии, рассказывает Михаил Талалай.
На самом юге Италии, в Калабрии, в кампусе университета Калабрии, близ города Козенца, 15 и 16 октября шла международная, а по сути дела итало-русская конференция, посвященная большому террору, то есть той бойне, которую устроило советское государство в 1937-1938 годах. История Европы не знала других репрессий такого масштаба и жестокости. Заметим, что они проходили в мирное, не в военное время. Уничтожали целые категории, то есть социальные группы, уничтожали целые народности. Репрессии были санкционированы летом 1937 года, и сейчас этой печальной дате исполнилось 70 лет. В самой России нынче об этом говорят мало, и тем более удивительна инициатива итальянских ученых провести подобную встречу. На нее приехало с десяток специалистов из разных мест. Установочный, назовем его так, доклад – сделал маститый профессор Неаполитанского университета, но житель Рима, Андреа Грациози. Он только что закончил монументальный труд «История Советского Союза» в двух томах. Это беспрецедентная работа, которая заслуживает отдельного рассказа. Здесь, в Калабрии, профессор поведал собравшимся об истоках большого террора, о первых террористических кампаниях, проведенных еще Лениным, и о новаторствах в области репрессий его ученика Сталина. До сих пор среди историков нет единой точки зрения, почему именно 1937-й мирный год в стране официально победившего социализма стал роковым годом массовых чисток. Андреа Грациози назвал основную, по его мнению, причину. Сталин готовился к войне с капиталистическим миром и хотел уничтожить возможную пятую колонну внутри страны. Наибольшее впечатление на слушателей, а на конференцию пришли студенты университета Калабрии, произвело выступление Ирины Флиги, директора Петербургского научно-информационного центра «Мемориал». Сотрудники этого центра, истинные подвижники, собирают по всей России уцелевшие свидетельства страшных лет, сводят воедино результаты исследований и пытаются рассказать об этом нашим современникам. Предоставляем слово самой Ирине Флиге.
Память о большом терроре в России, но я сконцентрировалась и большую часть моего доклада посвятила исключительно предметной памяти, то есть той памяти, овеществленной памяти, которая сегодня существует в России. Это и музейные экспозиции, это некрополь, это шрамы террора, оставшиеся повсеместно, это здания тюрем, брошенные бараки, забытые шахты. Естественно, те вещи и предметы, которые сохранились в семьях. Это те мизерные остатки прошлого, которые бережно хранили в семьях дети расстрелянных. Это и их вещи, это и предметы, вернувшиеся из ГУЛАГа. Наверное, особое место в этом предметном ряду занимают подарки, посланные матерями детям, оставшимся на воле. Это и вышивки, и подушечки, и поделки. Все это вместе составляет ту незначительную предметную память, которая осталась. Вообще, если говорить о большом терроре, то память о большом терроре, как правило, беспредметна, потому что главная характеристика этого периода – это исчезновение. Исчезновение без следов. Поэтому те незначительные коллекции, которые мы знаем по этому времени, они достаточно уникальны.
Среди других интересных докладов назову выступление Элены Дундович о судьбах итальянских антифашистов, репрессированных в СССР, и итальянских колонистов, жителей Крыма, также пострадавших во время национальных зачисток. Интересно было сообщение Паулы Чони, написавшей недавно диссертацию о Горьком в стенах Российской Академии Наук. Она рассказала о загадочной смерти писателя, о которой до сих пор идут споры. Затем шел обзорный очерк Антонеллы Соломони о еврейском вопросе в СССР и о замалчивании трагедии еврейства во Второй мировой войне. Душой конференции, ее мотором, устроителем был профессор Калабрийского университета, историк Марко Клементи. Он уже известен нашим слушателям по рецензированной книге о советских диссидентах. Предоставим слово и ему.
Проект появился в связи с годовщиной Большого террора, которая в этом году 70 лет от начала Большого террора. И мне показалось, что, во-первых, нужно обязательно было бы что-то сделать в Италии по этому поводу. И, во-вторых, конечно, я подумал, что здесь у нас на юге об этой теме никогда не было вообще конференции. Тема репрессии в Советском Союзе. Мне показалось, что это было бы очень интересно для студентов послушать такие доклады, особенно те доклады, которые планировали, не все получилось, но то, что получилось, было очень здорово. Те доклады, которые планировались от представителей общества «Мемориала».
Надо заметить, что конференция, к счастью, не превратилась в междусобойчик профессиональных историков. Все выступления слышали калабрийские студенты. И, судя по заданным потом вопросам, слушали внимательно и потрясенно. О таком масштабе репрессий, где счет шел на миллионы, они даже не подозревали.
Калабрийская научная конференция, посвященная 70-летию Большого террора, рассказывал Михаил Талалай. И в завершении программы «Европейский музыкальный календарь». 225 лет назад родился музыкант, которому уже в детстве трудно было найти учителя, способного научить его чему-то новому. Не только Генуя, родная Италия, вся Европа им болела. Феноменальная техника и демонический облик покоряли меломанов и женщин. Только 3 года Паганини, что называется, ходил на службу, состоял при дворе в Лукке. Всю оставшуюся жизнь странствовал. Его искусство воспевали Гёте и Гейне. Берлиоз написал для него симфонию с солирующим альтом под названием «Гарольд в Италии». Лист и Шуман создали фортепианные этюды на основе каприсов Паганини. Вариации на тему последнего каприса есть у Брамса и Рахманинова, Лютославского и Блахера. Паганини производил на публику гипнотическое впечатление. Ему принадлежит высказывание: «Надо сильно чувствовать, чтобы другие чувствовали». Другие чувствовали. Про его скрипку Лист сказал: «О Боже, сколько муки, сколько горя, сколько страданий выражают эти четыре струны». «Жизнь на колесах», 200 выступлений за сезон. Этот бродяга, первый и единственный среди виртуозов своего поколения, стал обладателем 1,5-миллионного состояния, орденов, графского поместья, баронского звания, бесценного собрания старинных музыкальных инструментов. У его ног были роскошные женщины. Элиза Бачокки и Паулина Боргези, сестры Наполеона, певица бельканто Антония Бьянки, родившая Паганини сына, баронесса Елена Добеник, и не только они. Но умер он, обнимая скрипку. На этом мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. С вами прощается Андрей Шарогадский. Над программой работали режиссер Илья Бабченецкий и редактор Иван Толстой.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, my God!
Stop. Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Турецкие войска готовы войти в Северный Ирак в любое время.
Мы продолжаем попытки убедить Россию стать нашим партнером.
Мы не позволим какой-либо группе, не исключая и Курдскую рабочую партию, отравлять наши...
Молодые люди демонстративно закрыли лица шарфами, но при этом они не выдвигали никаких лозунгов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.